РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Лина, Ваня и Ксюша. Привет всем.
Привет.
И сегодня у нас в гостях руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
И наши друзья все чаще рассказывают нам о том, что они стали торговать на бирже.
Наши общие друзья.
В общем, мы, каждый из нас, троих по отдельности, обнаружили вдруг, что многие из наших друзей начали торговать на бирже, покупать акции, облигации.
Да и вообще, в принципе, слово «инвестиции»
в лексиконе
ни с того ни сего появилось. Когда ты вечером приходишь на вечеринку, например, к друзьям или что-нибудь такое, я не знаю, если раньше обсуждали, ну, может быть, сериальчики, кинчики, музыку, может быть, книги.
А сейчас такие говорят, я бы хотел купить акции Теслы.
Да, например, да. Или там, я купил акцию Яндекса, поэтому, ну, как-то стало жить по-другому. Хотя и ты такой думаешь, что ли, ребята, я не очень понимаю, к чему это вы все говорите. Я до сих пор...
Ну хорошо, а где ты хранишь свои деньги?
Да у меня дебетовый счет обычно.
Ну кэшбэк-то хоть есть.
Но вообще там низкий процент.
Там очень хитрый кэшбэк, который можно потратить на определенное количество товаров, на которые я не трачу. Но это все не важно.
Короче, сложно. В общем, Павел, смотрите, если я все правильно нагуглила, то вы занимаетесь трейдингом уже больше 20 лет.
Да, ну собственно я фактически... Ну так получилось, что начиная с ваучеров, с 92-го года, ну это тоже можно сказать трейдинг, потому что... Я тогда этого не знал, тоже так же, как и сейчас многие. Но я так занимался межрыночным арбитражом. Вот так это называется такие. То есть фактически скупал акции по регионам и продавал на бирже.
Сегодня будет много непонятных слов.
Да, я буду постараться объяснять.
Начнем с того, кто такой трейдер.
Ну, как раз обычное понятие трейдера – это физическое лицо, подчеркнуть, физическое лицо, которое работает от своего имени за свой счет, ну, собственно, на себя, и зарабатывает на этом. Причем, когда говорят трейдер, то чаще всего подразумевает именно активные операции. То есть, когда ты зарабатываешь, ну, в идеале на текущие расходы. Вообще не надо нигде работать. Ты торгуешь, ты зарабатываешь. На самом деле, к этой категории относится очень малая доля даже тех, кто торгует. Это, ну, как статистика и наша, и американская, где-то порядка 3% тех, кто торгует, всего лишь могут позволить себе больше нигде не работать. Я работаю.
А это значит, что они очень хорошо торгуют или просто очень большие объемы средств?
Нет. Это, на самом деле, очень хорошо торгуют, потому что объем средств может быть небольшим. То есть можно зарабатывать гигантские проценты. Ну, то есть вот из публичных вещей...
Это, наверное, волки с Уолл-стрит какие-нибудь.
Вы знаете, еще круче, на самом деле. Тем более наши, если брать. То есть есть действительно очень ребята хорошо зарабатывающие. Ну, из того, что публично известно, да, стартовая сумма 50 тысяч рублей, был конкурс. В ходе конкурса конечная сумма через 3 месяца 5 миллионов, там, 500 тысяч.
Обалдеть.
То есть 11 тысяч процентов за 3 месяца, да? То есть вот такие цифры, ну, они фантастические.
То есть это, в смысле, подорожала какая-то...
Нет. Это чистая операция. Чистая операция.
Это купля-продажа.
Даже это купля-продажа, причем это в большом количестве. Это, может быть, современные технологии, тем более, когда вот роботизированная торговля. То есть, опять же, то, что я видел своими глазами лично, я даже не поленился, посчитал. Когда вот робот торговал, 40 тысяч сделок за торги. Я не поленился, посчитал, торги длятся 48 тысяч 200 секунд. Ну, понятно, это руками это никак не возможно. То есть, это алгоритм, который включается, и собственно, он начинает зарабатывать.
А кто пишет эти алгоритмы, они же?
Ну, вы же можете написать. Можно купить, купить не надо. Покупать не надо, это еще хуже, потому что недостаток всех этих вот алгоритмов и роботов, что периодически они сходят с ума. И тогда это деньги могут быть страшно, ну, то просто вы проиграете все и еще 350 раз столько же. Угу. Понимаете, где оно остановится, вы даже не знаете.
Хорошо. Значит, человек становится трейдером, если он приходит на биржу и начинает зарабатывать на торговле ценными бумагами.
Ну, опять, не обязательно ценные бумаги, активы. Ну, есть
активы,
фьючерсы, ну да, есть активы, да,
так, разные, хорошо.
Финансовые.
А если я приду на биржу?
Нет проблем.
Тебя не пустят, девочки, ты кто?
Нет. Тут момент следующий, что, в принципе, чем и привлекает, что может прийти любой, никаких проблем нет.
Другой момент, что он там будет делать.
Никаких ограничений нет, пожалуйста, пробуйте. Но главное, потом, в конечном счете, вовремя остановиться, когда вы начнете проигрывать. А вы начнете проигрывать, надо понимать. Успех в трейдинге есть уже, это больше психология, чем знание. Вы Вы можете знать абсолютно все, что там, ну, вот вообще выше крыши. Но ваши тараканы будут бегать не так, как нужно. И вы, соответственно, будете не там открывать позицию, не там закрывать, то есть не там покупать, не там продавать. Вы будете бояться, вы будете разбивать мониторы там, когда... А здесь должна быть холодная голова.
Но это интуиция.
И очень часто быстро... Нет.
Вот не высыпаться, наверное.
Никакой интуиции. Нет. Очень много людей, у которых интуиция. Чем дольше в рынке, тем больше эта интуиция. Но разово можно заработать. Но постоянно... А это чистая математика. Чистая математика. На самом деле просто нужно выработать то поведение, стратегию поведения, которая чисто математически будет тебе на каком-то периоде времени приносить деньги. Вот тут вот как раз мы подходим. Инвестиции и спекуляции. Что инвестиции — это надолго. И надолго у вас шансов много.
А спекуляции?
А спекуляции — это 40 тысяч сделок за один день.
Это спекуляция.
Конечно, это спекуляция. Поэтому кратко, это вот если чем чаще, чем больше дергаешься, тем больше надо знать, и тем меньше шансов у тебя заработать.
А когда человек начинает, ну, скажем так, влезает во всю эту историю, мы говорим исключительно про какие-то там ценные бумаги, которыми обладают разные компании, или здесь может быть, там, я не знаю, можно вложиться в... играть на разнице в курсе валют, например, и покупать. А может быть, можно, не знаю, заняться нумизматикой и покупать марки, которые постепенно дорожают. И есть ли вот в этом какая-то градация?
Есть, конечно, есть. Принцип, ну, если брать именно с точки зрения трейдинга, это прежде всего ликвидные активы. Ликвидные. Неважно что. Это может действительно быть валюта, это могут быть акции, это могут быть фьючерсы, опционы там на нефть, на золото или на что-нибудь еще. То, что там торгуется триллионами долларов, даже не миллиардов. Вот. Там просто очень даже маленькие колебания позволяют совершать большое количество сделок на больших, на меньших деньгах и так далее. Когда вы марки там или что-то коллекционируете, во-первых, вы должны быть специалистом, причем таким вот разбираться. Во-вторых, это все медленный процесс. Это надо там понимать, где купить, куда поехать. То есть это не делается за секунды. Поэтому это совершенно другие активы, куда, наверное, можно инвестировать. Но, опять же, вы скорее или станете действительно, это ваше хобби будет, да, и тогда на это можно заработать. Ну, сколько там, я просто в этой теме совершенно не знаю, но я предполагаю. Или же это будет просто для души. Или нужно нанять, иметь столько денег, чтобы нанять такого человека, который будет вот это делать. Поэтому это немножко другая вещь. С точки зрения инвестиций, да. То есть собираю марки, собираю вина, не знаю, пробочки от бутылок, которые на периоде там в 30 лет вырастут там в 100 раз. Наверное, это да.
Ну, как предметы искусства.
Да, да. Ну, еще раз, это вот это можно всю, любые категории, которые коллекционирование. Но это не трейдинг.
Как это же точно инвестиция в образование?
Это в себя, это уже... Это образование, здоровье. Но на этом вы... Еще не факт, что вы потом еще будете работать по специальности.
Ой, не начинайте про это.
Еще зарплата будет соответствующая вашей квалификации.
А потом твое место займут роботы все равно.
Ясно?
Понятно.
Смотрите, акции и облигации. По-простому, в чем разница? Два очень похожих слова.
Но на самом деле принципиальная разница. Принципиальная разница, потому что в акциях никто ничего вам не обещает. Это может быть нулем. Вы купили за миллион и станет нулем. Таких примеров много, и есть те, которые действительно становятся нулем. С другой стороны, они могут вырасти. Вырасти куда угодно и насколько угодно. Ну, такой наиболее яркий пример, наверное, Amazon, который стоил там 90-е, там, 5-10 долларов, сейчас 1800 долларов, и будет и расти, и еще сколько-то там будет
Но
расти.
Но от чего зависит вот стоимость? Акция? Ну, от количества, развития. Количество акций на рынке или от
нет,
развития?
Нет, нет, нет. Ну, прежде всего, конечно, от бизнеса. Потому что акция – это доля в бизнесе. Это долевая бумага, это доля. То есть вот весь бизнес взяли, разделили там, неважно, на 10 акций, на миллион акций.
Ну, вот если взять, например, Amazon. Ну, скажем, там, Amazon стоил 100 долларов, например.
Да, да.
И они взяли, выпустили 100 акций, и каждая акция по доллару, к примеру.
Ну, это оценка ее как бы по бизнесу, да. Вот, кстати, это типичная ситуация сейчас для российского рынка, что у нас, к сожалению, из-за всего, что там происходит в экономике, санкции и так далее, что, в принципе, наш бизнес вот стоить может много,
но недооценен.
Но он недооценен. Есть как раз вот то, что вы говорите, это фундаментальная оценка, что вот этот бизнес должен стоить вот столько-то. Он должен стоить, допустим, 100, вы видите, а он стоит 10. О, интересно, да? Ну, потому что потенциал есть. Соответственно, а может быть обратная картина? Соответственно, вы посчитали, он должен стоить 100, а он стоит 300. То надо разбираться.
Но
да,
рано
вот
или поздно это, же все рухнет.
Вот хороший вопрос. Сейчас хороший просто пример, просто такой, прямо вот тот, который, наверное, интересен всем, это Tesla. Потому что она с начала ноября выросла на 100%. Компания показывает только убытки. Только убытки. Понимаете, компания убыточная, но она растет просто куда-то в космос. Более того, ее...
До Марса.
Я уж не знаю. Да, в общем-то, на чем растет? Можно говорить, там, это просто вера в Илона Маска. Да, вот именно там. Вот оно там будет. Ну, там машины начали выпускать. Но с другой стороны, понимаете, сейчас Тесла стоит в 1,5 раза дороже, чем General Motors и Ford вместе взятые. General Motors и Ford выпускают 18 миллионов машин в год, а Tesla 400 тысяч. Вот это опасность в акции, что можно купить по очень дорогой цене, а потом окажется, что в какой-то момент...
Как было с биткоинами.
Вот тут вот биткоин немножко другая вещь. Бизнес можно оценить. Вот он работает, вот он выпускает, плохая, хорошая компания, там как угодно это можно оценить. А как вы оцените биткоин? Что биткоин? Биткоин это...
Я до сих пор не понимаю, что
это. Нет, ну неважно, там майнинги. Но это что? Это надо включить компьютер, он начинает майнить, грубо говоря, тратит электроэнергию. Наверное, стоимость биткоина, вот это вот себестоимость биткоина, это затраченная электроэнергия. Там по разным странам разные, но это где-то там от 2 до 4 тысяч, как говорят, долларов за штучку. А он улетал там на 20 тысяч, легко, может, на 100 тысяч, но за ним ничего нету. Пока он не включен в бизнес, пока он не обслуживает, пока нету под него рекламы, пока он не обслуживает, не знаю, там, банковскую систему, еще что-нибудь. Это просто игра. Это просто игра.
На большие
деньги. Можно вместо биткоина поставить просто фишечки, да? И поэтому... И поэтому в этом месте, стоимость биткоина, вот нельзя оценить перспективы.
А если вернуться все-таки к акциям? С биткоином, понятно, там какая-то абстрактная история. Если совсем-совсем прям в основы. Вот мы берем компанию, вот она выходит на биржу, и там компанию оценивают, опять же, в $100. Ну, то есть, каким-то образом ее оценили. Там, видимо, она столько-то продукции производит, что стоит $100. Она, собственно, выпустила 100 акций по доллару, и какие-то люди их купили. И, соответственно, эти $100 дополнительно добавляются, идут этой компании.
Да, да.
То есть, соответственно, каждый выход на рынок для компании это, в принципе, положительная история. Это просто как бы...
Ну, вот тут вот, что понимать выходом под рынком? Здесь выход на рынок с новыми акциями.
Угу.
Вот это вот, да. Когда компания размещает новый первый раз, можем дополнительно еще размещать, то вот за эти акции действительно люди платят деньги, и компания или тот, кто стоит за компанией, понятно, что за компанией стоят какие-то конкретные лица, значит, они получают эти деньги. Больше компания на самом деле никаких денег не получает. И рост, дальнейший рост стоимости вот того же там Амазона там сколько-то раз, неважно, каких компаний. Это для Амазона, по большому счету, ни холодно, ни жарко. Но это но. Потому что дальше тот же Амазон приходит в банк, ему нужны кредиты, и он, собственно, как кредит, он показывает: ребят, посмотрите на мои акции, посмотрите на мой бизнес, как инвесторы оценивают. Это вот это фантастика. Значит, и естественно, что банки сами его будут искать: возьми у нас деньги, да, там уже ему деньги будут обходиться дешевле, и значимость, и, соответственно, репутация, и так далее, и так далее. То есть это все сказывается на компании уже. Как на бизнесе компании, как таковой общее. Хотя денег реальных компаний в этом месте не получает.
Но есть же такая фраза, как контрольный пакет акций. То есть, по факту, если какая-то компания выпустила 100 акций, и человек покупает большую часть, скажем так, 51 акцию, то он, соответственно, уже может влиять на эту компанию. Или нет?
Как конечно. Более того, этот процент может быть даже не 51, а когда пакет распылен, когда он просто малый, то обычно на западных рынках это процентов 10, это считается очень большой пакет.
Да, я просто хотела задать тупой вопрос. Если я куплю акции компании, могу ли я прийти в эту компанию и сказать: здравствуйте, я хочу поучаствовать в собрании?
Да. Не надо приходить в компанию, но поучаствовать, да, жалко, да. Вот, на самом деле, действительно, любой, если это, все акции делятся на обыкновенные и привилегированные. Привилегированные чаще всего, они не имеют права голоса, и по ним просто выплачиваются дивиденды в первую очередь. А вот обыкновенные акции, а их большинство, и основная масса, то это одно из первых, это право голоса. Вы можете, даже акции падают, дивиденды не выплачиваются, вообще все плохо, но у вас есть право голоса. И даже если вы, допустим... если вы, допустим, там, акционер ВТБ, по-моему, эмиссия 11 триллионов акций, вы купили одну акцию ВТБ, то вы владеете одной 11-триллионной, соответственно, голоса. Нет проблем, у вас есть право участвовать в собрании, ВТБ там собирает стадион, да, вы приходите, голосуете. Значит, поэтому, да, это так. Понятно, что когда у вас один голос из 11 триллионов, миллионов, то вы не сильно там на что-то повлияете. И дальше проценты-то идут уже. И чем больше процентов, тем больше степень влияния. Ну, в общем, проблем нет.
Ну, то есть, получается, компания, когда выходит на такой рынок, она автоматически подвергает себя риском,
да,
того...
Да, естественно, естественно. Что
кто-то может завладеть.
Причем это бывают очень смешные случаи. Ну, таких из смешных случаев. В 2008 году Porsche, ну, маленькая известная компания, решила скупить акции большой известной компании Volkswagen. И они начали... В общем, там была целая история очень красивая, очень смешная. Очень, в общем, они... Это получилось 2008 год. Это начало... То есть они начали это покупать перед кризисом.
Ой-ой-ой-ой.
А когда кризис начался, они попали на этот кризис. Еще там, в общем, куча всего остального. Закончилось чем? Что компания Volkswagen купила компанию Porsche. Это подразделение Volkswagen. Так что тут уж на кого нарвешься.
Ясно?
Понятно.
Резюме по акциям, что акция может быть очень интересна. Но, еще раз, она может стать нулем. Как будет идти бизнес? Буквально дополню, что ведь есть еще дивиденды. Это надо понимать, что есть дивиденды, которые могут некоторые компании выплачивать.
Редко платят.
Вот это вот большое, понимаете? Здесь вот надо, ну, как бы, если смотреть российский рынок, к сожалению, у нас вот 19-й год был дивидендный, все кричали, что ура-ура. Но западная практика такова, что это в порядке вещей. Более того, они заботятся об этом. Есть на американском рынке есть такая категория дивидендные аристократы. Это компании, которые выплачивают дивиденды не менее 25 лет подряд, причем каждые следующие дивиденды выше предыдущих.
А кто решает, когда платить дивиденды и в каком объеме их платить? То есть я купила акции, я акционер, сижу, жду, но решает... я никак не влияю,
да,
на это?
Нет, почему? Вот тут как раз вот мы возвращаемся к голосованию, что нет, предлагают, понятно, что есть бизнес, он работает, есть прибыль. Соответственно, эту прибыль совет директоров оценил и говорит, опять нормальная компания, она заботится, чтобы было интересно, чтобы акционер было интересно, чтобы они поддерживали, как бы. И, соответственно, совет директоров предлагает: давайте вот такую-то часть прибыли, то есть на дивиденды, выносится на собрание акционеров, и голоса, соответственно, голосуют, в общем-то, за то, что выплатить, не выплатить.
И
да,
потом
в общем...
всем отправляют по 100 рублей.
Да, да, да.
А для этого открывается какой-то специальный счет? Или просто можно на карточке?
Нет, он приходит, дивиденды просто приходят на ваш брокерский счет, ну, это же в основном...
То есть я не могу вот так вот с обычной своей карточки просто как...
Нет, вы можете указать, на самом деле, вы просто, когда у брокера будете заполнять все документы, вы указываете то место, куда должны прийти дивиденды.
А,
все, это будет карточка.
Хоть на телефон.
Вот,
да,
там...
Ну, насчет... Ну, хотя, ну, в общем, нет, ну, да, в принципе, брокеру все равно.
По поводу брокерского счета. Я сейчас задам тоже, наверное, тупой вопрос. Ну, условно, у меня есть 10 тысяч, где их лучше хранить? Открыть депозит под 4,5%? Или открыть брокерский счет, положить туда эти 10 тысяч, пускай они там лежат? Или обязательно нужно что-то покупать, торговать,
нет, ну,
составлять портфель?
Я понял.
Что делать?
Нет, понимаете, вы можете положить на брокерский счет, и они там будут лежать, но они как будут 10 тысяч, так они останутся 10. Если вы ничего не делаете, то у вас будет 10 тысяч. Единственный вариант, который сейчас есть, и этим, кстати, можно пользоваться на самом деле, соответственно, это ИИСы, индивидуальные инвестиционные счета, не знаю, слышали вы или нет, открывается на 3 года. Соответственно, вы можете открыть и положить туда деньги, и ничего не делать. И вам будет возврат НДФЛ в размере 13% от вложенной суммы, но не более 400 тысяч рублей. Соответственно, если у вас зарплата 400 тысяч рублей за год, то вам вернут 52 тысячи. Если у вас зарплата 4 миллиона рублей, вам вернут все равно 52 тысячи. Если меньше 400 тысяч, ну, тогда процент будет уменьшаться. И поэтому даже если вот просто деньги там лежат, да, но, естественно, что если вы внесли 10 тысяч, то только от 10 тысяч будет это. Поэтому надо вносить тогда уж 400 тысяч, да, и тогда. Чтобы 52... И вы за 3 года, получается, 13% это будет один раз только за 3 года, поэтому это будет там 4,5% тот же депозит. А если вы еще что-нибудь такое купите, вот сейчас мы дойдем до облигаций, все-таки облигации, да, которые вам принесут еще там процентика 4, то это уже будет там 4,4, это уже 8. Это уже гораздо интереснее.
А чем тогда, я не очень понял, инвестиционный счет отличается от, ну, обычного счета?
Просто общим режимом, что туда можно положить деньги, но оттуда нельзя забирать. Ну, по крайней мере, на данный момент обсуждается сейчас вопрос. На 3 года. Соответственно, и плюс, возвращаясь, что можно выбрать два режима этого счета. Первый, вы хорошо умеете торговать, вы умеете зарабатывать, и тогда вы освобождаетесь от налога на прибыль.
Угу.
Вот представьте, вы зарабатываете на 50 тысяч рублей 5 миллионов, и в течение 3 лет у вас будет там 500 миллионов рублей, вы заработали, и никакого налога на прибыль. Ну, просто супер, если вы это умеете делать. Значит, это первый режим. И второй режим, в основном выбирают все-таки второй режим, вот этот вот. Это возврат вот этих, то есть гарантированно 13%, вот это, соответственно. То есть у вас уже есть доход, вы еще ничего ничего не сделали, и можете ничего и не делать вообще, вот как раз. Но уже есть вот эти 4%, ну, если на 3 года разбить. То есть один раз 13%.
Слушайте, а брокер это какая-то физическая?
Нет.
Это
нет.
Штука.
Нет, ну как, ну, да, вот в вашем понимании физическая штука это физическая штука. Да, но на самом деле это юридическое лицо. Это всегда юридическое лицо. То есть физлицы не могут быть брокерами. Это лицензия регулятора. Ну, это лицензируемый вид деятельности, в которой есть ограничения, что они могут, что они не могут. Соответственно, есть контроль за ними. На западных рынках даже есть система страхования брокерских счетов, если брокер вдруг там сбежит, разорился и так далее. У нас, к сожалению, этой системы нету. Вот. А на вот, в Штатах $500 000. 250 бумагами, 250 деньгами. То есть, если вдруг... Это не страховка от того, что вы проиграете или что-то там, а это страховка от банкротства брокера чисто. Поэтому брокер – это всегда конкретная организация, куда вы приходите, открываете счет, какие-то формы, ну, подписываете договор о брокерском обслуживании, подписываете договор о рисках.
А брокер – это чаще всего банк?
Нет. Это не обязательно, это просто может быть... Кстати, если брать нашу российскую практику, ну и, кстати, мы шли сначала по американской модели, то у нас это были просто брокеры, ну, независимые юридические лица. Потом, когда банки поняли, что это тоже хорошая вещь, они поняли не очень давно. Мы видим это вот, откуда вот эти клиенты, миллионы, которые сейчас пошли. Потому что банки включились. Клиентов сейчас много стало, но они ничего не понимают. Вот. И когда упадет, допустим, процентов на 50, я хочу посмотреть на толпы разгневанных, обманутых акционеров, которые будут стоять, не знаю где, на Неглинной или где там по центру, и требовать чего-нибудь. А требовать бесполезно, потому что это акции, опять же. Поэтому...
Ну, то есть, это история про то, что если ты купил какие-то акции, то их нельзя просто так положить и жить
с ними. Нет, вот как раз вот тут вот и вот опять мы возвращаемся к самому началу. Спекуляции, трейдинг, да, это метод зарабатывания денег, но операциями достаточно, скажем так, достаточно быстрыми. То есть это могут быть вообще чуть ли не мгновенные. Можно там раз в неделю, раз в месяц, раз там полгода и так далее пытаться заработать. И вторая это инвестиции. Вот как раз вот купили, верите, все будет классно, все хорошо. Ну да, времена меняются, сейчас как-то не очень, но будет все лучше, ну, никуда не денется Россия. Газпром наше все, да, Сбербанк тоже, в общем-то, понятно, что, ну, кто же его сдвинет-то, вот. И он будет и через 10, и через 20, и через 30 лет.
Я правильно понимаю, что да. В случае с акциями идея в том, что вот я сейчас, например, купила акцию, она падает, там, и вот месяц падает, и второй месяц падает, но если мы говорим об инвестициях, долгосрочных, да, вложениях, у меня должна быть такая выдержка, что я сейчас подожду, вот она на 30 упадет на 50, но через, вот кризис пройдет, и через, например, 5 лет она отыграет.
Да, и это как раз вот инвестиция, это надолго. Надолго это как?
Ну, это другой наш
это лет от 5. А на самом деле, вот как раз, вот если брать, вот просто как пример американцев, все-таки у них культура, это они там чуть ли не со школы, у них каждый третий материал, это про пенсии. Это вот 401k, вот как у нас ИИСы, но у нас на 3 года, а у них 401k, вот это тоже счета. Это как раз вот льготы, это пенсия. Вы хотите безоблачную себе старость, пожалуйста, покупайте сейчас, через 40 лет. И как показывает практика фондового рынка, вот доходность американских акций с 1900 года 6,5% годовых. Это чистая, уже очищенная от инфляции. Вот, пожалуйста. И это можно делать самостоятельно. Особого ума здесь не надо. Берете, не знаю, там, те, что на слуху, то, что вы знаете, да, вот по нашему рынку, по иностранному, неважно, но вы просто крупные компании, они же известны, они действительно, в общем, чаще всего хороший бизнес, который работает в долгую. Все, вот сформировали там 5-10 акций, 15, ну, там можно немножко почитать и поучиться еще, но это уже...
Не знаю, вспомнила такую историю, недавно же Avon купили.
Avon купили, да.
Купили, да, какая-то бразильская компания, но это же компания с историей, которая, ну, собственно, долго была на рынке.
Ну, во-первых, марка сохранена, это раз. Во-вторых, все акционеры, это же не просто купили, это же все акционеры получили свои деньги. Другое дело, что сама Avon была плоха, я просто знаю, да, то есть, когда мы начинали торговлю иностранными бумагами в 2014 году, Avon стоила $20, а сейчас она стоила 1. То есть она подешевела, ну сами понимаете, во сколько. Ее купили за 2. То есть, в общем-то...
В два раза дороже.
Ну, деньги смешные для... Ну, в общем-то... Поэтому в этой ситуации здесь можно было как? Ну, опять, разные условия покупки бывают. Значит, иногда платят просто деньгами. Иногда вы имеете возможность еще получить акцию того, кто покупает. Как пример, просто такой красивый пример сейчас. Он еще... Сделка не закрыта, но она будет закрываться. Компания Bristol Myers, ну, наверное, слышали такую марку.
Да.
Это таблеточки. Вот, соответственно, объявила о покупке компании Allergan. Allergan – это ботокс. Ну, тоже медицинская компания, на самом деле. Значит, вот, соответственно, Аллерган на момент объявления Аллерган стоил $60. Соответственно, а Бристоль-Майерс стоил $50. Бристоль-Майерс говорит, покупаем каждому владельцу Аллергана по одной нашей акции и плюс $50 сверху. Ну, и плохо, что ли? Ну, вы были владельцем Аллергана, стали владельцем Бристоль-Майерс. Хотите, продавайте, хотите, оставляйте, в общем-то. Тоже, в общем-то, хорошая компания, которая будет развиваться. Поэтому еще вариантов много самых разных бывает. Поэтому говорить, ну, что бизнес исчезает в ноль и становится просто нулем, ну, это ну, исключение, скорее.
Ну, а были такие примеры на рынке? Ну, что вот были акции, и все, они вот ноль.
Нет,
уже...
ну, есть банкрот, конечно, бывают банкротства, но тоже, когда компания хорошая, ну, так, ну, где-то какой-то бизнес понятный, то все равно находится покупатель, пусть за 3 копейки, но купит.
Ясно?
Понятно.
Так, а если говорить про облигации?
Акция – это доля, которая ничего не гарантирует. А облигация
–
это...
А голос?
Ну, голос – это голос, но это материально. Материально, где деньги, да? Вот. А облигация – это долговая бумага. То есть, фактически, это тот же самый депозит. Ну, можно, это тот же самый депозит, то есть, только это уже не со стороны банка, а со стороны компании. Компания привлекает деньги и за это платит какие-то проценты.
То есть, она как будто бы берет кредит
у обычных
людей.
Да, да, да. Компании это интересно, потому что у нее есть возможность взять кредит по ставке ниже, чем в банке. А, соответственно, инвестору интересно купить такие облигации, потому что ставка будет выше, чем в банке депозита. То есть, как раз вот ставки находятся между кредитом и депозитом, если брать банковские вещи. И доходность по облигациям, она посерединке. И поэтому интересно и тем, кто привлекает деньги, и тем, кто покупает. Но депозит страхуется. Ну, если мы берем там 1 400 000 сейчас, да, может быть, деньги для кого-то не очень большие, но по крайней мере. А здесь, если будет дефолт, не дай бог, по облигациям государственным, а мы 98-й год помним и проходили, такое бывает, то, в общем-то, там ноль может оказаться. Хотя, опять же, конечно, государственные дефолты, они все равно выплачиваются. А если брать корпоративную, то там действительно может быть ноль. Вы покупаете облигацию. Значит, во-первых, выплачиваются проценты. Проценты выплачиваются... Ну, здесь тоже разные виды облигаций. Есть дисконтные, есть процентные. Соответственно, ну, основная масса – это проценты. То есть раз там в квартал или раз в полгода выплачивается такой-то процент. Причем этот процент чаще всего известен. Правда, тоже облигации есть
плавающие. Это есть купоны, да? Купоны.
Ну, да. Это вот, ну, на этом уровне это купоны.
Да?
Просто разные формы. Облигаций очень много самых разных форм. Ну, прежде всего, конечно, купоны. Значит, то есть вот как раз вот вам выплачивают там, допустим, облигации, вот я сказал, 6%, там, ставка по облигации, допустим, назначена вот купон, там, 6%, 10%, может быть, неважно. И он раз там квартал, раз в полгода, может быть, раз в год, это вы знаете этот период, и вы получаете эти проценты. В конце срока вам возвращают ваши деньги, вложенные там весь номинал, который вы, соответственно, внесли. Все. И еще одна вещь, которая, может быть, которая случилась в 2019 году, связь цены облигации с доходностью, она обратная. Ну, грубо говоря, смотрите, на пальцах. У нас есть облигация на один год. Ставка 10%. Номинал 100. Она сейчас продается за 91. Вы покупаете за 90. Через год она погашается за 100. И вы получаете свои 10%. Значит, а теперь представьте, вот сейчас 10%, а через месяц ситуация резко улучшилась, и на рынке стало, как у нас сказали, что инфляция 3%, стала 3% доходность. Что произойдет с ценой этой облигации?
Упадет.
Она, наоборот, вырастет.
Почему?
Ну, потому что, чтобы облигация вам приносила 3%, цена должна подняться с 91 до 97.
Я потом переслушаю, это слишком сложная математика для меня.
То есть я к чему? Что цена будет расти. Если доходности будут падать, то цена будет расти. А теперь представьте, вот это произошло за месяц. Вы купили сейчас за 91, резко все классно стало, конституцию поменяли, всех поменяли, все назначили, все прекрасно, все замечательно. Риски все ушли, и доходности на нашем рынке стали 3%. Не 10, а 3%. И цена облигаций выровняется к общерыночной доходности. То есть она должна будет приносить 3%. А чтобы она приносила 3%, она должна стоить 97%. Угу. И через, вы купив за 91 сейчас, через месяц продаете за 97, и вы за месяц заработали 6%. За месяц 6%. То есть в годовых это, ну, вообще-то. И вот в 2019 году это случилось. Когда ставки начали падать, цены облигаций начали резко расти, и они стали приносить 30-40%.
То есть я правильно понимаю, что мы говорим сейчас не о процентах, а о стоимости самой бумаги?
Да, вот тут вот разница. Возвращаясь к сути облигаций и разница с депозитом, купон. Что если депозит, это у вас, вы к нему, ну, доступа не имеете. Вы отдали деньги банку, и все. Что он там делает, тем более банк, тоже непонятно. А с облигацией вы можете ее покупать и продавать. И если цена еще и будет расти, вот как раз вот как я описал эту ситуацию, вот это спекулятивный уже доход, да, то есть он будет чисто спекулятивный, но на этом можно достаточно хорошо заработать.
Ясно?
Понятно.
хорошо, допустим, я выкупила акции, облигации, через какое-то время они чуть подросли, я их продала. Окей, у меня появилась какая-то теперь снова свободная сумма, и что я дальше-то с ней делаю? Еще раз вкладываю дальше в другие активы.
Тут мы еще одну цепляем, глобальную вещь на самом деле. В принципе, вообще как распоряжаться деньгами? Потому что ведь люди хотят здесь и сейчас. Хочу быстро, хочу много, и чтобы не сидеть. У нас на самом деле, вот, к сожалению, я просто...
Философия нашего мышления.
Да, совершенно верно. То есть просто я на рынке давно, я просто знаю, у нас нет инвесторов, понимаете? В России инвесторов нет.
Все трейдеры.
Ну, я бы здесь не трейдер, все-таки трейдер – это тот, кто, ну, уже как профессию выбирает. А здесь скорее бы назвал слово «все спекулянты».
Халявщики.
Вот так вот. Ну да, да, вот скорее так. Но когда оно растет и не останавливается, все просто и все хорошо, действительно все довольны. Но как только вот развернется, а это бывает очень быстро, вспоминая, ну, 2008 год, недели, причем не спасает никакое образование там хорошее, нехорошее. Понимаете, вот это все, вот если вы до конца не понимаете, что может быть, то дальше вы просто... Ну, у нас был клиент, который многомиллионно-долларовый счет, вот реально просто много, ну, то есть все было. И когда он покупал, он настолько спокойно, очень интересно с ним разговаривать, все хорошо, ребята, ну, все классно, все здорово. «Газпром» 340, 330, купим еще, будет дешевле, купим еще, деньги есть, проблем нет. А мы ему говорим, слушайте, ну, вот все как-то не очень хорошо, надо продавать, давайте. Как же я продам, я же тут потерял там сколько-то, ну, деньги там были еще небольшие, ну, там, пару миллионов долларов потерял.
Это все небольшие деньги.
Ну, еще раз, у разных людей разные деньги, это надо понимать. Вот, ну, для его счета это было там 5%, да, ну, это ерунда, вот, соответственно. А потом, как бы, просто колом вниз, значит, там недели две проходит, он приходит такой бледный весь, как бы, и говорит, я не могу ни есть, ни спать, я не могу не принять ни одного решения по бизнесу. Он был то ли гендиром, то ли собственник бизнеса, даже не знаю. В общем-то, то есть, я, все, я ничего не могу сделать, я думаю только о «Газпроме». Мы все продаем. И мы вовремя это сделали. «Газпром» после этого упал еще на 50%.
Погодите, но если бы... Вот, я правильно понимаю, что если бы он подождал 5 лет...
Вы знаете, к сожалению, опять же, вот тут момент тоже неправильный. Когда вы инвестируете, вы должны определить несколько моментов, причем они жизненно важны. Первый момент – это срок.
То есть через какой период мне какой... нужно вывести деньги?
Нет, срок минимальный, на который вы принесли деньги. Там 3 года, 5, потому что очень часто люди приносят на 5 лет, а через полгода, ой, мне нужно срочно, а там все плохо.
То есть смысл в том, что как получается, человек выстраивает свое общение с фирмой. Угу. То есть он приходит и говорит, что вот у меня есть, ну, там, 100 тысяч рублей, я хочу покупать акции. И у меня есть на это 3 года, к примеру. И, соответственно, фирма ему простраивает какой-то там, ну, давай вот сейчас это купим, потому что, возможно, через 3 года...
Нет, ну, тут тоже еще один путь. Вы можете вот прийти, как вы сейчас сказали, и вот такой вопрос задать, но это скорее будет, во-первых, или консультационное управление, или даже доверительное управление, за что вы будете платить достаточно большие деньги, во-первых. И, во-вторых, может быть, сейчас обидятся управляющие, все управляющие, которые, если вдруг услышат, но, на самом деле, общий принцип управления, причем не российский даже, а общемировой, если будет прибыль, то так уже быть, я поделюсь с вами прибылью. А если будет убыток, то весь убыток и ваш, и наш будет у вас. Есть инструменты гораздо более интересные, чтобы обойти вот это вот управление, потому что еще и платить вы будете большие деньги, там до 30% от прибыли, плюс от 1 до 3% просто за то, что вы туда пришли. При том, что брокерская комиссия составляет 0,05% с оборота.
То есть, а как бы изначально смысл в том, что я просто даю деньги брокеру, и он сам...
Нет, вот давайте теперь 2 пути. Первое, вы сами ничего не знаете, не хотите принимать, не хотите учиться, не хотите вообще ничего. Тогда да, это путь-дорожка, ну, по крайней мере, вот какое-то консалтинг-управление. Или же, если немножко поучиться, есть, повторюсь, инструмент какой-нибудь ETF, который можно купить один раз на 30 лет и тоже ничего не делать, и вы будете платить, ну, совсем ноль.
Что такое ETF?
ETF, Exchange Traded Funds, фонды, торгуемые на бирже.
На пальцах.
Следующим образом. Вы считаете, что биотех – это супер, что это будущее, но это на самом деле действительно так. Вы пытаетесь, значит, думаете, ладно, ну, в России там биотех непонятно, открываете, допустим, индекс S&P 500, в котором торгуются 500 ведущих акций, находите акции биотеха. Их оказывается 63. У вас проблема какая? Какая из них лучше? И вы, первый путь, вы пытаетесь разобраться и становитесь хорошим специалистом по биотеху. Это, честно говоря, даже я не пытаюсь разобраться. Значит, это первый путь. А второй путь. Компания купила все 63 акции вот этого биотеха. Под них выпустила свою акцию, одну. И вам достаточно потратить $200, чтобы купить их акцию, и она будет отражать доходность всего сектора биотеха.
То есть можно
Из... То есть это в одной акции много компаний? Как
да, да, это фонд.
Из своего, портфеля акций можно сделать тоже акции?
Да, 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 это фонд, это фонд.
Это ты будешь фондом.
И, соответственно, ты покупаешь акцию вот такого фонда, который можно в любой момент купить, в любой момент продать. Он торгуется на бирже, он котируется ежедневно в режиме онлайн, так же, как и акция. Еще раз, это такая же акция, но только фонда.
То
и
есть так не акция одной какой-то компании, а сразу пачка?
Да, и это, кстати, сейчас такой вот, скажем, один из основных трендов, которые есть на рынке вообще.
А я правильно понимаю, что у фонда есть какие-то критерии, по которым они покупают акции разных компаний, и в определенный фонд могут попасть только компании, которые
попадают. Ну, естественно,
что
да. У них есть там инвестиционная декларация, где они говорят, мы будем инвестировать вот так-то. Туда будет включено вот то-то, то-то, то-то. Ну, есть какие-то определенные правила. Эти правила открытые. Вы можете всегда почитать, посмотреть. Ну, то есть проблем с этим...
Мы покупаем акции только компании с белым логотипом.
Ясно?
Понятно.
Второй путь – я все буду делать сам. Соответственно, тогда вам, вы уже никому ничего не говорите, сколько у вас там денег есть, чего вы хотите. Значит, вы просто открываете брокерский счет. На брокерский счет положили деньги. Вам, соответственно, дают, сейчас опять все технологии, торговая система, интернет-трейдинг, онлайн, откуда угодно, где угодно. Могу сказать, по опыту разбираются даже последние бабушки. Вот реально как бы проблем с этим нет. Какую кнопочку нажать, какую это. Соответственно, ну, это все достаточно просто. Вот, и все, и дальше вы видите свои деньги, вы видите свои операции, вы видите все акции, которые там, или инструменты, которые торгуются. Если вы принимаете решение, ой, мне интересно вот это, ой, мне интересно вот это.
Но я правильно понимаю, что это надо без посредника брокера?
Ну, здесь в данном случае брокер фактически берет, он будет брать деньги. Он посредник.
Какой-то облачный брокер.
Он нет, не облачный. Почему?
Банк,
еще
например.
Раз, это, да, тот же банк, можно, еще раз, который имеет брокерскую лицензию. Комиссия брокера в любом случае будет.
Но потому что для того, чтобы
потому что
счет...
он учитывает, он, деньги проходят через него, доступ к бирже через его шлюз, ваши бумаги будут учитываться в его депозитарии, ну, то есть, где хранится. Эти, ну, опять же, они электронные, но все равно в электронной форме но хранятся, поэтому всю отчетность он вам будет предоставлять, поэтому как бы за это он свои берет там 3 копейки. Ну, это действительно 3 копейки. То есть, деньги
то есть
очень
даже
маленькие.
Если я, скажем так, играю на рынке ценных бумаг через интернет, просто открываю сайтик и все это делаю, то все равно как бы мой сайт, он в первую очередь связан с брокерской фирмой. И только потом уже с рынком.
Вы правильно мыслите. Единственное, что не перепутайте педали. Потому что под брокерскую деятельность, это вот особенно касается Форекса. Да, когда очень часто, наверное, вы слышали такой, например, кухни, да, которые, в общем-то, они не брокеры, они просто делают вид, что они брокеры. Они, более того, они даже ваши деньги не куда не посылают, потому что там на Форексе очень большие плечи, это соотношение собственных заемных средств. И там это очень высокорискованные вещи, именно из-за больших плечей, там 1:100, допустим. То есть рубль у вас, а вам дают 100 рублей. То есть достаточно, чтобы цена пошла против вас на 1%, вы теряете все. Вы это очень быстро сделаете. То есть вероятность того, что вы потеряете в этом месте, составляет 99% в периоде. Вот. И они просто, зачем мне вообще ваши деньги куда-то выводить, когда вы все равно потеряете? Я просто в соседней комнате положу деньги в сейф, а когда вы их потеряете, я скажу, что вы потеряли, а деньги вы себе заберу.
Ну, то есть это обман.
Поэтому, когда вот это вот важно, что желающих взять деньги у вас всегда будет очень много. Причем и вам надо для начала отдать деньги туда, где это будет, ну, гарантированно. То есть в данном случае, еще раз, брокер, это лицензия должна быть, действующая лицензия на том рынке, на котором вы хотите. Если вы такого брокера нашли, ну, нет проблем, дальше все, в общем-то, уже можно опять выбирать самостоятельно или через кого-то, через...
Но это всегда будет за какой-то процент.
Если вы это делаете редко, то по большому счету вам вообще все равно, какие там вы деньги платите. А если вы делаете 40 тысяч сделок в день, то вы начнете искать там, где это будет стоить совсем-совсем в ноль.
И тогда вы спекулянт.
Ну, естественно. Возвращаясь к спекулянту. Вот. Поэтому, ну, как бы здесь на первых порах, с точки зрения инвестиций, затраты невелики.
Павел, смотрите, если резюмировать, то вот у меня есть какая-то небольшая сумма денег, и я хочу попробовать вложить ее в ценные бумаги.
Нет, сначала ты думаешь, а оно тебе вообще надо, потому что это так сложно.
Нет, допустим, сначала у тебя
на самом деле,
сумма.
Вот здесь я можно вклинюсь, я считаю, что это надо.
Надо, то есть
надо
это обязательно.
Себе, ну просто других, к сожалению, понимаете, других альтернатив нет. У вас есть депозит, который не сохраняет деньги от инфляции, это точно не сохраняет. Он частично, но, ну как бы, значит, поэтому, значит, надо думать куда. Когда вы начнете перечислять, кажется, ой, много чего. На самом деле, немного чего. Посмотрите на стоимость недвижимости. И опять же, неликвидно, непонятно. А если в валюте, то тоже непонятно, как, что там такое. такое. Поэтому у вас альтернативы нет. Если вы хотите что-то заработать, все-таки победить инфляцию. Другое дело, что ну, не надо рисковать, не надо лезть, тоже надо там не класть яйца в одну корзину. То есть банальный, на самом деле, здравый смысл. Вот все, вот здравый смысл. Если у вас есть здравый смысл, если вы не лезете в какие-то супер рискованные, не поддаетесь рекламе такой, ребята вот срочно побежали и купили Beyond Wind, да, там, допустим, сейчас вот он вылетел за полгода с 25 до 235 долларов, 10 раз за полгода. А сейчас с 235 упал на 107.
Ну, или как пирамиды разные.
Нет, ну, пирамиды это вообще отдельно. Это про них можно отдельно говорить, и, к сожалению, надо очень сильно опасаться. То есть, очень умно подают, очень умно. Момент следующий, просто сразу такой вот, точка отсечки. Как только вам предлагают доходность выше банковского депозита, ну, там, больше, чем на 5%, то в этом месте уже надо сильно напрячься. Потому что возникает вопрос, а где вы будете зарабатывать и какие риски за этим стоят. То есть, еще плюс 5% это еще более-менее нормально, это понятно, там, какие-то действительно облигации какие-то, ну, если будет предлагать, то, ну, это да, это вполне разумная и понятная вещь. Как только вам дают там 15% в год, то это дорогого стоит еще 15% заработать, понимаете? Так что, в общем, здесь, а если в месяц, так я уж вообще молчу. То есть, в этом месте уже мы отползаем и даже не слушаем.
Ясно?
Понятно.
Так вот, если я хочу... Окей, все-таки у меня есть деньги, и все-таки я решила, что я хочу вложить их в акции и облигации. Какой следующий шаг?
Следующий шаг следующий. Значит, ну вот то, что я сказал, я начал и так и не закончил. Три вопроса, на которые надо ответить.
Да.
Первое, срок. Второе, готов ли я чему-либо учиться? Желательно. Нормальный человек, еще раз, не надо 7 пядей во лбу. Просто какие-то базовые вещи, базовые принципы, чего надо бояться, куда не надо ходить, на что нужно обращать внимание. Это вторая вещь. И третья вещь, это, ну, можно по-научному риск-менеджмент включить, а по-простому, какие убытки я допускаю, сколько я готов потерять. То есть покупаю акции, понимаю, что они будут расти, понимаю, что они будут падать. Я готов потерять. На длинный срок эти убытки могут быть достаточно большие. Вот что для меня критично? Для меня критично потери 50%, ну, локально там на сроке, ну, в какой-то момент. Я их буду держать дальше. То есть если не критично, это 50%, допустим, 30%. То есть вот, на самом деле на длинный срок это 30-50% где-то. Вот столько может быть потеря. И вот я для себя определил эту цифру, там 30%, ну, понятно, плюс-минус, это не точно, но вот миллион там вложил, 300 тысяч я готов нести убыток какой-то временный, но я понимаю, что я буду держать больше 5 лет. Значит, и дальше следующее, если вдруг какой-то момент я достигаю вот этого порога, 300 тысяч потерь, я вижу это, периодически слежу там раз в неделю, там, или там на рынке все хорошо, вообще не слежу. Ну, понимаю, когда, ой, начали по радио говорить, по телевизору, что все стало плохо, да, ну, значит, ну, включил, значит, что-нибудь лучше самому, опять же, там, котировки посмотреть, это еще раз просто все, когда знаешь. Вот, 300 тысяч достигло, говорит, ну, к сожалению, да, не удалось. И мы выходим. Есть такое правило, причем оно правило ну, железное. Это касается и инвесторов, и касается и спекулянтов. Ну, то есть, неважно, кто вы. Первый стоп самый правильный. Почему? Потому что, ну, это трейдинговая такая вещь. Когда вы для себя определяете, вы еще ничего не сделали. Вы для себя просто определяете, для меня 300 тысяч, это критично. И это объективно. Ну, то есть, вы посмотрели на свою жизнь и решили, что это критично. А когда вы купили там какие-то бумаги, то дальше вы становитесь рабом позиции. То есть вы полностью зависимы. Вы начинаете читать море литературы. Из них ровно 50 за, 50 против. Вы, естественно, на той стороне, что все хорошо, оно еще ниже, еще хуже, а я вот тут вот еще буду... Вот, ну, и успокаиваете себя. И вы тогда потеряете не только 30%, вы потеряете там и 50, ну и все можно потерять в этом месте. Поэтому вот это важные вещи. Вот и три... Больше не надо ничего. Три вопроса ответили. И на основании этих трех вопросов выбрали инструмент... Акции, облигации. Опять же, здравый смысл. Никуда не лезем. Если акции, то там голубые, как называют, голубые фишки наиболее известны. Если облигации, соответственно, тоже наиболее надежных или корпоративных корпораций, или государственные облигации. Соответственно, то, что я сказал, ETF-ы, классная вещь, просто классно. ПИФы, да, такие вот индексные прежде всего. На основании вот этих трех вещей выбор инструмента. Дальше выбираете брокера, открываете счет, кладете деньги. И, соответственно, если время есть, если возможность есть, опять, это не значит сидеть целый день и торговать.
Проверять
это
каждые 5 минут.
Ничего подобного. Просто вот если, опять же, чему-то
кажется,
научились...
Мне кажется, как Инстаграм. Все равно, когда откроешь, будешь проверять.
А если мы говорим про время? Ну, полгода, я так понимаю, это мало. А сколько нормально?
Ну, вы знаете, вот тут вот он... Ну, все же относительно. Это же относительная вещь. Но, в общем-то, считается, что, конечно, если все-таки это инвестиция, возвращаясь к делению, то инвестиция это где-то как минимум 3 года. 3 года. И более, в общем-то, 5. Это вот нормальные сроки, на которые надо нацеливаться.
То есть ты понимаешь, что вот сейчас вот эти деньги, они только лет через 5 опять принесут?
Нет, тут нет. Вот это неправда, потому что это может реализоваться через там, 2 недели. Но надо быть готовым к тому, что это может быть не через 2 недели, а через 5 лет.
А вот смотрите, окей, 3 года, а сумма минимальная какая?
А любая. Вот тут вот не надо упираться.
Ну а как же комиссии? Вот это
слушайте, все. Еще раз, комиссия 0,05% с оборота.
Ну, то есть
раз,
я могу раз,
разовая
положить.
Вещь. То есть, понимаете, это вы заплатили 100 рублей, если вы купили акцию, больше никогда, ну, и будете держать 5 лет. Вы заплатили один раз 100 рублей, вы будете платить еще 10 рублей в месяц за депозитарий. Соответственно, это 120 рублей еще в год будете платить. Все, ваши расходы больше нет.
Самый главный вопрос. В 2020 году будет кризис?
Вот это вот... Это хороший вопрос, над которым бьются умы там, аналитиков всего мира и спрашивают, когда. Ну, я могу единственное сказать, консенсус, ну, опять, не по России, потому что по России вообще не... У нас, по-моему, вообще непредсказуемая вещь. Это завтра может что-нибудь родиться такое, что вообще непонятно. Вот. А если брать так мировую вещь, то раньше думали, что это будет в конце 19-го, начало 20-го года. Потом все это переместили на середину 20-го года.
Сейчас, ну, летом, чтобы получше было.
Сейчас консенсус прогноз аналитиков мировых, что вот рецессия, но, опять же, кризис, скорее рецессия. Ну, каждый по-своему смотрит. Значит, это значит, что ну, замедление, топтаться на месте, роста не будет. Передвинули на после президентских выборов, ну, американских. То есть это конец 20-го и, скорее всего, все-таки первая половина 21-го. Ну, понимаете, мы проживем еще полгода, и это передвинут еще дальше. Никто не мешает это сделать.
Но поэтому... рано или поздно он случится.
Но, да, как но рано, но на самом деле просто, ну, 11 лет роста, ну, если брать мирового рынка, американского, это самый длинный в истории, и все равно все когда-то заканчивается. Поэтому это вот будет...
Так же, как и этот подкаст.
Да, чем дальше мы идем, тем больше шансов, что это будет совсем близко. И это уже действительно дыхание есть. Это слышно.
Спасибо большое, Павел. У нас в гостях был руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. А это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
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 До свидания.
Ясно.
Ясно?
Понятно.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.